Алексей Ильич, вот совсем недавно патриарх Константинопольский Варфоломей и папа Римский Франциск, они совершили экуменическую литургию совместную. По понятным причинам это вызвало вот такую некоторую негативную реакцию в православном обществе. И вот в связи с этим вопрос, есть ли канонические основания какие-то вот для такого рода богослужений совместных? И второй вопрос, вот так уж ли не прав монастырь Эсфигмен на горе Афон, который единственный вот не поминает патриарха Варфоломея?
Относительно канонических, прежде всего, требований к подобного рода ситуациям. Мне бы хотелось сказать, что такое каноны. Каноны – это не есть что-то абсолютное, а они очень обусловлены подчас временем, ситуацией, обстоятельствами. Если мы обратимся к книге правил и посмотрим на те требования, которые имели место в Византийской церкви, то есть это в первом тысячелетии, после того, как Византийская церковь приобрела самостоятельность, то увидим, что многие правила сейчас просто совершенно не работают и даже не могут работать в силу изменившихся условий. Но, тем не менее, многие правила сохраняют полную значимость. И вот в отношении вопроса о том, возможно ли проведение совместных богослужений между православными и неправославными, здесь правила, как мне кажется, сохраняют свою полную значимость до настоящего времени. Хотя тут может быть исключение. Какого рода? Ну, приведу пример. Например, корабль, буря. Того гляди, корабль затонет. На корабле представители разных вер и религий и никакой веры. Все молятся вместе, в одном и том же. Каждый, может быть, понимает по-своему того Бога, к которому обращается. То есть здесь никто не будет обвинять в том, что вы молились вместе с представителями не только других конфессий, но даже других религий. Но эта ситуация какая? Так сказать, выражаясь языком экзистенциалистов, ситуация пограничная, когда здесь происходит окончательная уже и уже ситуация перед жизнью и смертью. Но вот в данном случае, в отношении вашего вопроса, я хочу сказать, что здесь совершенно очевидно, по крайней мере, для меня совершенно очевидно, что причины этого совместного богослужения является вовсе не желание объединиться в одной истинной церкви. Причина здесь политическая. Ну, я скажу, церковно-политическая. Если мы обратимся к истории Константинополя после того, как Византия пала, то непрерывные, да еще и до падения даже Константинополя, где там еще Лионская уния была в XIII веке, даже до падения Константинополя, мы видим, как Константинополь постоянно пытался войти в ближайший контакт с Римом и заручиться его поддержкой в политической и военной борьбе против, допустим, турок, ну, против завоевателей, одним словом. И вот, если мы посмотрим, повторяя на историю, то всю историю до настоящего времени – это политическая цель, а вовсе не цель христианской любви и достижения христианского единства. Она является основным стимулом деятельности константинопольских патриархов вот, в плане экуменического общения. Сейчас Константинополь вообще развил очень бурную деятельность, и удивляться этому, может быть, не приходится. Уже Афиногор, помните, снял анафему между Римом и Константинополем, хотя она не возымела никакого значения, поскольку уже ситуация изменилась. А патриарх Варфоломей – это очень известный, крупный деятель экуменического движения. И он весь пронизан этими идеями экуменизма. Но Тем не менее, не экуменизм, не та идея, как бы действительно воссоздать христианское единство, не просто единство, а в истинной церкви. Эта-то идея как раз там, если она и есть, то на 10-м плане. Вот поэтому, учитывая эти обстоятельства, я полагаю, что проведение таких совместных богослужений, таких объявленных на весь мир, причем богослужений, которые прямо демонстрируют вот прям почти евхаристическое общение, прям почти на грани, да, это очень рискованные шаги с точки зрения православного сознания, поскольку они приучают уже многих людей к тому, что, в общем-то, не все равно, как верить. Тереза Великая, святая она, или, как говорил Игнатий Брянчан, сумасшедший. Оставим это. Ну, пусть они святых почитают своих, мы своих, но потом мы должны будем принять и друг друга, всех. Об этом речь уже, об этом даже мысли нет. Вот. И поэтому в данном случае, конечно же, идет прямое нарушение таких очень сильных канонических требований, которых никто никогда не отменял. А отменить их может только Вселенский собор Православной Церкви. В отношении Цвигмена, понимаете, можно по разным причинам не поминать там, допустим, того же патриарха Варфоломея, исходя из разных посылок. То, что приходится слышать и читать о духовном состоянии этого монастыря, то впечатление создается, что там не просто ревность об истине, а там какой-то фанатизм. Нельзя отождествлять эти вещи. Фанатизм – это ужасная вещь. Заключается в чем? Что когда я утверждаю, несмотря ни на что, ни на кого, кто бы мне ни говорил, какие бы авторитеты ни высказывали мнения, не совпадающие с моими, я стою на своем. То, как сказал Лютер в свое время, на том стою и не могу иначе. И все. Так вот и здесь мы часто обвиняем вот этих протестантов, каких-нибудь раскольников, а сами что делаем? На том стою и не могу иначе. Почему бы все-таки этим монахам не занять более мягкую позицию? Что от того, что вы будете молиться за него, если вы считаете, что он грешник, что он даже отступник, так удвойте за него молитвы. Удвойте за человека погибающего. О ком нужно больше беспокоиться? О смертельно больном или который отцарапал себе руку? Разве это непонятно? Так вот, мне кажется, что эсфигменцы не слишком далеко пошли в своей ревности, и эта ревность уже у них превращается в некое фанатичное действие. А это очень опасно. Опасно почему? Сам дух, не дай Бог, он проникнет в сознание множества христиан православных. Тогда во что мы превратимся? Из церкви, которая ко всем относится с любовью, которая о всех должна молиться. Посмотрите за литургией. И чем молимся? В областях и воинстве и я. А кого только там нет в областях и воинстве? Там что, одни православные, что ли? А диакон сам вон призывает всех молящихся о них молиться. А здесь мы не молимся. Я понимаю их идею, что поминовение его – это они рассматривают как принятие его позиции в отношении общения с другими неправославными церквами. Пожалуйста, это можно оговорить. Об этом можно говорить, нужно говорить, пожалуйста. Но нарушать так решительно и вопреки всеобщему голосу канонические нормы, уже в данном случае правила, мне кажется, это слишком.
Алексей Ильич, вот идет инициированная, опять же, тем же самым Константинопольским патриархатом подготовка к Всеправославному собору. Вот буквально несколько месяцев назад было совещание очередное, которое как-то привлекло внимание православных нашей страны к этому событию. Вот, в связи с этим среди мирян, среди духовенства, опять же, среди некоторых мирян, среди некоторого духовенства, вот стали распространяться некие такие, знаете, вот, с позволения сказать, эсхатологические страхи различные. О том, что это вот будет Восьмой Вселенский Собор, после этого наступит конец света и так далее и тому подобное. Вот они достаточно так небеспочвенны, они вот основаны на мнениях некоторых церковных писателей. Вот в связи с этим вот встает вопрос, вот как православным христианам не потеряться, вот, не утонуть в этом море церковной литературы, потому что сейчас мы живем в такое время, когда у церкви никогда не было такого количества книг. И вот где критерии, по которым можно судить, что вот это думает, например, это церковный писатель, а вот здесь, в его сочинении, это уже мнение церкви. Вот где этот критерий?
Если говорить, во-первых, о проведении собора, к великому сожалению, православие уже давным-давно не собирается и не решает всех проблем, которые возникают совместно, в единстве, друг с другом. Это печально. И мы уже настолько привыкли к этому состоянию, что для нас то, что является нормой церкви, обязательным, так сказать, моментом в жизни церкви, соборное обсуждение вопросов уже рассматривается как ненормальное. Понимаете, как может измениться состояние. Посмотрите в древние церкви. И каждые полгода должны были собираться в одной церкви. Вселенские соборы, верно, собирать было непросто. Империя византийская обхватывала собой очень многие народы, да и средств тогда передвижения, говорят, даже самолетов не было, и телефонов не было. Представляете? Поэтому они созывались очень редко, и только тогда, и в том случае, когда возникали какие-то уже серьезнейшие вопросы, искажающие христианскую веру. Поэтому, кстати, они созывались по вероучительным вопросам. Вот. А на самом деле принимались и правила, касающиеся внешней церковной жизни и отчасти даже духовной жизни. Какой критерий по отношению к оценке этих явлений? Надо помнить, что каноны не являются первичными в своей авторитетности. Первичными являются заповеди Евангелия, заповеди Христа. И лишь те каноны хороши, и только тогда они хороши, когда они не вступают в противоречие с заповедями Евангелия. Или, по крайней мере, на основании этих мы видим, что учение святых отцов на основании этих заповедей, мы видим, какое развитое учение святых отцов по многим, многим вопросам. Но в основном по вопросам, конечно, и отчасти веры, вероучения, и духовной жизни. Вот что является критерием в отношении собора. Апостол же, посмотрите, как призывает: «Братья, будьте единомысленны, будьте единодушны, да, не отлучайтесь друг от друга, старайтесь решать все в мире и согласии». Вот это действительно христианский принцип. И поэтому в данном случае просто эти такие, ну, недоумения очень многих наших людей, они проистекают из забвения той истинно церковной жизни, которую мы постоянно на каждой литургии исповедуем, во единую святую соборную и апостольскую церковь. Вот. Но именно единодушие, единогласие и основанность на заповеди Христовых должно быть основой всех этих собраний. Если говорить теперь об этом соборе, то, во-первых, надо сказать, что это не Восьмой собор. Собор Восьмой был в 879 году, на котором присутствовали даже и легаты римского первосвященника. Тогда Рим был в единении, несмотря на все нестроения, еще это была единая церковь. И в 879 году был этот собор, на котором легаты подписали, ну, православное исповедание веры, убрали филиоквы, да, отменили вот эту, я бы сказал, вот эту затаённую мысль, которая часто высказывалась открыто, о примате римского первосвященника над всей церковью. Был уже этот собор. И только потом уже Рим не признал его, уже через какое-то время. И жалко, что православные постоянно не подчеркивают значение этого собора в истории. Так что никакого здесь намека на какой-то эсхатологический последний собор, поскольку это восьмой, нет даже и мысли. И очень жалко, что мы все чаще подвергаемся магии цифр. 8 – значит последнее. Нет, дай Бог, чтобы соборы эти были. И чаще, но посмотрите, как трудно. Когда это началось, Родосские совещания? Боже мой, это еще в 70-х, 60-х годах. И до сих пор никак не можем собраться. Настолько уже далеко разошлись наши многие, ну, я бы сказал, представления. И затем уже довольно порядочная амбициозность в церковной политике, прежде всего Константинополя, и затем других, конечно, православных церквей. Человеческие, вот эти вот греховные, начинают преобладать над церковными, над истинными, над заповедями. Ну, представьте себе, на этом соборе будет рассматриваться вопрос очень важный. Порядок провозглашения автономии церкви, порядок провозглашения автокефалии церкви. Кажется, вопросы естественные, но вы знаете, что за этим стоит? Константинополь говорит, только я могу давать автокефалию. Спрашиваю, почему? Почему? Вы подумаете. Или еще хуже, представьте вопрос о диптихах. Это то есть, кто на каком месте будет стоять за богослужением, кого поминать первым, кого последним. Доходит, вы знаете, до какого-то мальчишества, кто будет первым, кто будет последним. Это по какому интересу Евангелию? Причем попробуйте только скажите об этом. Был такой случай. Да, так достанется на орехи. Вот так. Вот. Ну, если уж говорить об этом соборе, то там будет рассмотрен вопрос о препятствии к браку, например, о постах в современных условиях тоже. То есть это все вопросы, которые сейчас вынесены на повестку будущего собора, носят не вероучительный характер. Это все канонические вопросы. Вот, и почему же не решать эти вопросы? О, дай Бог, только чтобы эти решения носили все-таки характер евангельский, а не характер какого-то эгоизма, самолюбия, гордыни и превозношения.
С 2011 года, согласно постановлению Священного Синода, в нашей церкви введены обязательная практика огласительной подготовки перед совершением таинства крещения. Над взрослыми людьми также Священный Синод в своем постановлении отметил необходимость прохождения минимальной огласительной подготовки родителей малолетнего ребенка в случае, если крещение совершается над ним. Вот в связи с этим такой вот вопрос. Скажите, Алексей Ильич, вот на ваш взгляд, что должен взрослый человек прийти, сказать в храм, то есть как, что он должен, в каком состоянии находиться, чтобы над ним можно было совершить таинство крещения? То есть то ли это должен быть какой-то объем необходимых знаний, то ли это должен быть какое-то вот внутреннее духовное устроение, либо, может быть, это что-то еще, потому что вот как бы мы знаем вот из, например, книги «Деяний апостольских», крещение Евнуха произошло после научения веры на основании Писания, которое он читал. В разные периоды истории Церкви вот эти критерии, они как бы сказать, по-разному применялись в случае совершения таинства крещения над взрослыми. Вот, на ваш взгляд, что должен вот, взрослый человек и что должен из себя представлять, должны из себя представлять родители ребенка, вот, которые захотели покрестить свое дитя?
Судя по тому, кто первым вошел в рай, можно сделать вывод, что самым основным условием для крещения человека является осознание им, что он совсем не тот, кем он должен быть с точки зрения нравственности, его духовного состояния, то есть понимание им, что он совсем не только неправедный, что он действительно грешный человек. И это понимание должно быть тем стимулом, при котором он должен покаяться. Основным условием должно быть, чтобы человек понимал, что он хочет изменить свою жизнь. Изменить, естественно, как на основании евангельских требований, а не просто общечеловеческой морали. Об этом приходится говорить, поскольку общечеловеческая мораль, она говорит о весьма немногих и самых, я бы сказал, грубых вещах. Ну, нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя воровать, да, ну, нельзя там изменять и так далее. То есть самые такие вещи действительно грубые, внешние, очевидные. Конечно, это необходимо, но это совершенно недостаточно. Поэтому в оглашении необходимо человеку сказать, что речь идет не просто об этом. Само собой, разумеется, нельзя убивать, голубчик, и воровать. Речь Евангелия говорит о другом. О том, чтобы ты не обманывал, не лукавил, не лицемерил, не постарался не гордиться, не превозноситься над людьми, не тщеславиться, не жадничать. То есть обращается внимание на внутренний духовный мир человека. И вот перед лицом этого, если священник скажет или катехизатор, видишь, оказывается, о чем говорит Евангелие-то, о внутреннем состоянии души, а не просто только об этих внешних требованиях правил дорожного движения. Вот только тот человек, который поймет, что он действительно не может жить, чтобы не завидовать, да, не похотствовать, не лукавить, не лицемерить, чтобы, если он не раскается в том, что я действительно, Господи, вот такой человек, если он внутренне, и насколько это можно, и внешне, не даст обещание, Господи, постараюсь жить вот так, как говорит Евангелие, то он не может креститься. Если этого не будет, то все его знания, хотя бы он знал наизусть все Евангелие и все молитвы. Но если у него нет намерения изменить жизнь свою, крещение обесценивается и ничего не даст это крещение тогда. Как пишет Кирилл Иерусалимский, архиепископ тогда, то есть патриарх, если лицемеришь, а лицемерие в чем проявляется? Что мне главное креститься. А я каким был, таким и останусь. Если лицемеришь, люди крестят тебя. А Дух Святой крестить не будет. И это мысль всех отцов. Вот что является первичным. Почему я об этом так говорю? Потому что, к великому сожалению, во всех этих огласительных беседах, насколько мне известно, обращают внимание, так, Отче наш, знаешь, да, символ веры, да. Кто такой Иисус Христос? Я нисколько не против, чтобы это было все, конечно. Это необходимо действительно знать. Но не это первичным является. Это должно быть следствием чего? Вот я каюсь, что я не тот, я негодный действительно, я хочу изменить свою жизнь. Вот, как изменить? Вот, посмотри, Евангелие о чем говорит. И уже тогда я действительно могу прийти, кто такой Иисус Христос, какова эта христианская вера, почему и что это за молитва «Отче наш» и так далее. Вот что является первичным условием. А вовсе не то, чему мы, как знаете, учим взрослых людей, как ребенка. Ну-ка, прости, Богородица, Дева, радуйся. Прочитал ребенок. Ой, как хорошо. Это что такое? Вот что такое христианская вера. Это стремление изменить жизнь свою, а не просто зазубрить какие-то молитвы или вероучительные истины. Вот в чем вся суть. И на это, мне кажется, священник должен обращать внимание, объяснять людям. А эти вещи, в качестве такого необходимого, кажется, внешнего какого-то явления, конечно, надо же знать, отче наш, как не знать? Да, символ веры, можешь ты понять хотя бы, что это такое? Объяснять надо. Нужно понимание христианства, нужно. Но говорю, когда оно нужно. Когда я вижу, что я совсем не тот и хочу изменить свою жизнь. Покаяние – вот что является первичным условием принятия крещения. Покаяние, а не знание набора каких-то истин. А где будет покаяние – все будет. Появится желание знать, и читать, и изучать – все это будет. Но мне кажется, вот здесь-то мы допускаем большую ошибку. Когда меньше всего обращаем внимание на необходимость изменения жизни и смотрение у человека, хочет он или нет, или ему важно только креститься, и все. И пошел жить, как и жил прежде.
К сожалению, вот большинство людей, они приходят вот с такими намерениями. Действительно, и вот они как-то, многие священники, я думаю, мои слова подтвердят. Просто действительно иногда приходится вот идти, просто священник чувствует, что он идет против течения. Вот люди вроде бы и пришли в храм, но вот заниматься приходится такими странными вещами. Объяснять, что вот вам, это будет полезно. Самое интересное, что многие взрослые, которые проходят огласительные беседы, один, может быть, из тысячи, они скажут, что, провел время зря. В основном все благодарят. Вот как бы здесь тоже...
Благодарят за что?
Благодарят за то, что говорили. Все-таки победил их священник, убедив в том, что нужно именно про те огласительные беседы. Но в основном встречается такое конечно, непонимание. Особенно со стороны крестных родителей. Точнее, не крестных родителей, а родных родителей, детей, например. В постановлении Священного Синода как раз заостряется на этом внимание, что если родители приносят ребенка и собираются его крестить по суеверным причинам, священник имеет право отказать в совершении таинства крещения. Большинство родителей, интересно, что приходят и говорят, что священник спрашивает, первый вопрос, для чего вы хотите крестить ребенка? На ваш взгляд, какой ответ или что от родителей здесь нужно требовать? Есть какой-то минимум, после которого можно утверждать, что родители принесли крестить ребенка по правильным причинам, то есть почем можно судить о правильности их намерения?
Мне кажется, первый все-таки вопрос, который надо задать. А вы знаете, что это такое крещение? Что это такое? И что следует из того, если вы примете крещение? Мне кажется, первый вопрос. Многие абсолютно не понимают, что такое крещение. И даже на этот вопрос вам скажут, трижды надо полить или погрузить, прочитать такие-то молитвы. Что это такое крещение? Зачем это нужно? Это, мне кажется, самый первый вопрос. Поскольку если человек не понимает, что он хочет, тогда как это можно над ним совершать? Поэтому очень важно объяснять людям на огласительных беседах, что это такое крещение и что из него следует. И то, о чем я только и говорил перед этим, обратите внимание, ведь предтеча Христа что проповедовал? Покаяние. Приготовил путь чем? Покаянием. Никаких он истин не проповедовал. Никаких. А покаяние – И, кстати, не помню, в каком Евангелии, когда Христос начал свою проповедь, тоже после искушений, да, с покаяния. «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Вот поэтому нужно обязательно и со стороны духовенства объяснять это, и у людей должно быть понимание, куда они вступают. А то, знаете, есть хорошее выражение. Вступил в церковь и даже не заметил этого. То есть, каким я был, таким остался. Мы разрушаем этим церковь, этими количествами. Или, например, плывут и там крестят. Столько-то, 100, 200. Люди еще ничего не знают. А приходишь, что да, крестить. И что это такое? Без научения. Как жалко. Как это жалко. Представьте себе, если наша спортивная команда, да, каких-нибудь бегунов, спринтеров, да, наберет хромых, слепых, глухих, что это тогда будет? Так и здесь церковь. Да. Почему идет и подчас хула на церковь? Потому что говорит, вон ваши крещенные, хуже некрещенных. И справедливо такое заявление. Как же, разве можно так? Поэтому первый вопрос. А понимаете ли вы, что это такое крещение? Что вы хотите, непонятно, от крещения? Да. И какие отсюда проистекают выводы для человека, который крестился? Каким он должен все-таки стать? Ну и затем уже, так сказать, многие другие вещи, это вполне понятные, да. Вот так, мне кажется, нужно бы. И здесь нужна строгость. Зачем нам количество нужно? Это какая-то пришла эта идея, только крещённый спасётся. Да, Господи, весь Ветхий Завет погиб, что ли? Наш народ, что до крещения Руси, что все в аду, что ли, находятся? Ну что это такое? Превратили крещение в какой-то акт, да, какой-то пропуск, какой-то билет. Да ничего подобного. Сколько крещённых, да, и больше всего, наверное, крещённых будут в преисподней. Потому что они, кажется, знали кое-что и не делали. Вот так. Вот об этом, конечно, по-моему, надо бы, так сказать, ну, думать и как-то говорить людям, чтобы они понимали, в чем суть дела.
Алексей Ильич, вот вы сказали о количестве. Комиссия межсоборного присутствия представила на общецерковное рассмотрение проект документа по подготовке к таинству причастия. Это было вот как бы в прошлом году еще. Проект документа вызвал очень оживленную дискуссию. В частности, в интернет-СМИ и на телевидении многие авторитетные священники высказывали такую позицию, ну, резюмировать которую хотелось бы словами, что «да что вы, здесь не может быть никаких правил». Вот как человек, это все индивидуально, здесь вообще нельзя говорить о каких-то вот, о каком-то минимуме при подготовке к таинству причастия. А вот на ваш взгляд, вот вы разделяете вот подобную позицию? То есть действительно ли при подготовке к таинству причащения все должно вот с чистого листа прям писаться. Вот пришел человек, и священник так вот говорит, так, тебе там три канона читать и молитвы к причастию. Подходит другой, он говорит, а тебе просто там Отче наш и причащайся. Или здесь все-таки в нашей церкви необходимо ввести какие-то хотя бы рекомендательные нормы, которые касаются не только молитвенной подготовки, но и гастрономической подготовки к таинству причащения, вот, и тому подобное. Вот на ваш взгляд, должны ли бы здесь какие-нибудь...
Во-первых, там есть в этом документе. Там прописаны некоторые вещи, и, по-моему, они не носят ни ригористического характера, ни либерального. То есть избегают вот этих крайностей. Это первое. Второе. Недаром духовную жизнь и участие вообще в церковной жизни уподобляют тому, что происходит в наших медицинских центрах, в наших болезнях, с нашими больными людьми. Многие лекарства для того, чтобы принять, надо соблюсти соответствующие условия. В противном случае лекарство может оказаться не исцеляющим, а ядовитым для человека.
Или бесполезным. Этом,
да, бесполезным – это еще, так сказать, вариант хотя бы нулевой. Уже апостол Павел об этом пишет, как предупреждает, кто ест или пьет недостойно, суд себе ест или пьет. Весь вопрос о достоинстве теперь. Поэтому весь вопрос о достоинстве. В чем состоит достоинство? Уже наше уважение, если хотите, или принятие церковных требований уже является одним из достоинств. Почему? Я смиряюсь перед этим. Я принимаю, я не протестую, я не устраиваю революции против этих вещей. Я принимаю эти требования. Вот. Однако здесь, конечно же, и священник должен смотреть за тем, чтобы эти правила подготовки не были правилом ради правила. Это очень важно. И вот здесь в этом, я скажу, сложность священнического служения, когда он должен, сообразуясь с возрастом, состоянием здоровья, с тем, как давно человек вступил, если хотите, на путь церковной жизни, с учетом всех этих требований, говорить человеку, что он, на что он должен обратить внимание при подготовке к тайне сопричтения. Для одного нужно все, для кого-то чуть ли не 3 дня там поста, для кого-то, слава Богу, если ты 1 день попастишься. Что если ты, может быть, даже не все молитвы перед причастием, вот эти длинные молитвы, а какую-то одни-две прочтешь молитвы. Вот. Обратить внимание, на что хорошо ты хочешь. Ну, в этот день хотя бы, последний этот день, ты хотя бы постарайся ни с кем не ссориться. Да, не устраивать каких-то встреч. Да, постарайся не включить этот несчастный телевизор, не заглядывать в этот в интернет. Постарайся хоть почитать Евангелие, какие-то хорошие, ну, жития святых, что ли, хорошие книги о духовной жизни, помолиться, насколько можешь. Вот на что обратить внимание. Правила даны для ограждения человека от того, чтобы человек хоть немножко удержался в русле того настроения духа, которое позволило бы ему с верой и покаянием, и осознанием своего недостоинства приступить к чаше. Что является? Кто является достойным? Тот, кто искренне видит свое недостоинство. Тот, кто видит, слава тебе, Господи, я все молитвы вычитал, все каноны вычитал, пропастился там 1, 2, 3, и иду гордо, все. Вот недостойный человек. Поэтому очень-очень важно здесь важно обязательно подчеркивать, что истинное достоинство причащающегося, недаром молитвы эти читают, где все подчеркивают, посмотрите, великие святые, что они пишут? Что они пишут о себе? Какое потрясающее смирение там проявляется? И это же смирение не языком же, это же не празднословие, это же не обман. А мы видим, как они, даже великие святые, осознавали себя и как они свидетельствовали о своем недостоинстве. Вот что является главным. Поэтому вот эта критика, о которой вы говорите, вот этот такой дикий либерализм, который, кстати, идет с Запада к нам, это совершенно антиправославная вещь. На Западе – да, на Западе – все. Никакой подготовки. Можно даже утречком и кофе попить. Вот. Ну вот, я вам говорю, вот с католиками сидим, ужинаем, обед в 6 часов, там, едим, пьем вино, шутим. Ну, Господи, обычно так. И потом все. Так, профессор, вот сейчас мы идем на мессу. Я говорю, что, причащаться будете? Да, конечно, папа разрешил. Да, 1 час поста. Пока мы дойдем до костела, пока придет месса, как раз 1 час. Я говорю, сжечь вас надо. Но они смеются, уже знают меня. Вот так, слышите, до чего довести? А в чем дело? Дело не в том, что пища – это будто бы какая-то скверна, да избавит Бог. А в чем дело? Утрата благоговения. Мы идти к высокому лицу, к архиерею идете, смотрите, как бы, да, нормально все было. Благоговение и здесь, к принятию, и принимаем это куда? Внутрь себя. То есть как питание некое. как мы должны даже свой, если хотите, свое чрево даже подготовить, чтобы оно было в какой-то степени наиболее чистым, что ли, для принятия святых тайн. И душа то же самое. Вот о чем идет речь. Утрата благовения, скажу, это утрата религии вообще, не только христианства и православия. И вот, увы, что подумайте только, вот соединение с католичеством. Один день поста. Ура! Да. Веруй, только спасешься. И все. Ура! Да. Вот к чему можно прийти с этим экуменизмом. Экуменизм, извините, что я перехожу на этот вопрос, но хочу вам сказать, что истоки его протестантские, а лучше сказать даже не протестантские, а хуже эти истоки. Они находятся, судя по всему, в антихристианских каких-то точках, о чем очень хорошо написано в деяниях, в докладе одного из наших протоиереев Разумовского, в деяниях совещания по случаю автокефалия, 500-летия автокефалия Русской Православной Церкви. Там во втором томе есть доклад протоиерея Разумовского по вопросам экуменизма. И он там показывает истоки, откуда идет. Нет ни малейшего желания поиска истинной церкви и в ней соединиться. Ничего подобного. Речь об объединении христиан и заявлении, что мы в одной церкви. Не в церковь святую войти, отбросив все свои заблуждения. Нет. А объединимся. Вот. Создадим правительство. Все христианское. И будем управлять. Вот, оказывается, в чем беда. Так что с причастием, там, где нет благовений, подчеркиваю еще раз, там нет веры, нет религии, нет Бога и нет Христа. И тогда это будет в суд и в осуждении. А чтобы было а наше благовение, выражается как раз и в посте, и в молитвенных правилах, в совершении этих правил. Во всем таком, вот я бы сказал, отношении к себе перед принятием святых тайн.
Алексей Ильич, вот раз заговорили о Западе, можно ли назвать вас убежденным критиком западной системы духовного образования? Вот если да, то почему? Вот как бы последние несколько лет, я еще помню, студентом был, я помню ваше мнение по этому поводу, когда речь зашла о том, чтобы государство стандартизировало, точнее, духовно-учебные заведения подошли под стандарты, которые объявляет государство для духовных учебных заведений. Вы тогда очень верно заметили, я, может быть, не точно привожу ваши слова, но вы сказали, что нашим духовным школам не одна сотня лет. Вот. Кто, кроме нас, лучше знает, как готовить вообще, собственно, пастырей? Кто лучше нас знает, что такое духовное образование? Вот та же самая Болонская система, на которой сейчас семинарии почти уже все перешли, вот она так как является все-таки западным продуктом. Ваше мнение по этому поводу? И вот повторюсь опять же, являетесь ли вы убежденным критиком?
Ну, насчет того, что именно я являюсь, если бы вы вчера послушали, что говорили наши профессора, кстати, профессора МГУ, светские профессора, и они прежде всего говорили, и, пожалуй, только они говорили о Болонской системе, то вы тогда бы поняли. Я-то говорил о другом. Я говорил не столько о светском образовании, сколько о самих тех началах, на которых строится западное и затем светское образование у нас в России, на тех началах. А начала западные, они совершенно отошли, это еще начиная с католической церкви, я говорю, отошли от тех необходимых условий, которые образовывают человека. Что такое образование человека? Нужно об этом же говорить. Это же не просто дать ему сумму знаний, а создать образ, отсюда образование. Ведь из болванки можно сделать и дьявола, и ангела, из одной и той же болванки. Так и здесь. Вот, смотря, что является целью образования. Западное образование уже давным-давно целью своей поставило сумму знаний. И чем человек больше знает, тем более высоко он ценится. Это хороший, оказывается, винтик, который можно... Винтик не смотрит на суть человека. Духовная сторона человека оказалась на втором плане. У нас, кстати, в России до примерно второй половины, может быть, 16-го столетия, когда образование имело место, то какое? Оно проходило где? В монастырях прежде всего. Кириевский Иван Васильевич так и называет эти наши университеты. Монастыри – это наши университеты. И на что обращали внимание? На то, чтобы человека сделать лучше, а не сделать из него тем, кто знает больше. Первично, чтобы человек был лучше. Когда он лучше, тогда и знания, которые он получает, будут направлены им только с благой целью на окружающий мир. А когда человек только знает, но сам не становится лучше, а не дай Бог становится хуже, тогда эти знания превращаются в орудие прямо противоположное. И мы знаем. Вот сейчас в одном журнале даже я читал такое предупреждение, такое с улыбочкой предупреждение. Господа бизнесмены, да, имейте в виду, что статистика показывает, что люди с высшим образованием что-то во много раз, что-то мне сказал, в 5 или даже больше раз чаще совершают преступления, нежели выпускники средних школ. Почему? А знают больше. Они знают, как это сделать. Имеют юридическое образование, да, экономическое образование. Они знают, как это сделать. И действительно так и происходит. Так вот, вот в чем причина. Я говорю, что вот этот западный принцип образования, на котором главная задача была под образом подразумевать не духовную сторону человека, а его именно, я бы сказал, бедную головушку, которую надо напичкать. Чем больше знаний, тем лучше. Это принцип в корне ложный. И мы видим, к чему привел этот принцип на Западе. Вы знаете, что на Западе же появились эти всякие самые дикие мистические направления. На Западе атеизм там же возник, нигилизм там же возник, марксизм также там же возник. Уже давным-давно все одно за другим же это шло. Почему? Перевернули образование. Вот. И вот эта Болонская система. Вчера такая была критика на Совете, что просто это диву даешься. Причем это не просто критика, это не эмоции просто были, нет-нет. А они указывали на сторону ту, которая является объективной, очевидной. Во что приучаем студента? Студент может не посещать занятия. Студент может требовать того-то и того-то. Превращают образование в какой-то типа чуть ли не развлекательного чего-то такого. Но самое главное, что растят самоутверждение человека. Вот это, растят вот этот корень самый злой. Это, так сказать, я бы сказал, гордость, это самомнение, самолюбование. Мне приходилось, Господи, сколько раз на Западе, когда выскакивает мальчишка на кафедру и начинает, сотни человек сидим, начинает поучать нас, в общем, свидетельствуя собой, до чего же он хорош. Вот каким надо быть нам. Кириевский об этом, ой, как хорошо показал. Великолепно показал в своей замечательной статье об образовании в Европе и образовании в России. Ну, название более длинное там. И он показал, в чем разница именно вот в этом. Вот что является, так сказать, стороной критики у меня, да. И если эта Болонская система, она действительно входит. Я уже неоднократно слышал, читая лекции в университетах, читая в светских университетах, читая лекции, мне же там говорили, мы не знаем, что с этим делать. Наше блестящее образование, наши блестящие ученые – которые во всем мире, так сказать, были прям звездами. Так, это, оказывается, ничто. Кто-то придумал эти вещи, и мы теперь оказываемся вот в плену этой системы. Вот, вот в чем причина моего, так сказать, ну, отрицательного отношения.
Вот такой детский немного вопрос, Алексей Ильич, если позволите. Вот если бы была возможность переместиться в любое время и в любое место, какое бы время и в каком месте бы вы хотели быть очевидцами, может быть, того или иного события, вот, прошедшей истории человечества?
Я понимаю ваш искусительный вопрос, чтобы я ответил «да» во времена Иисуса Христа. Да, быть рядом с Ним и ходить с Ним. Ни за что не скажу. Я считаю и глубоко убежден, что каждый человек живет в наилучшее с точки зрения вечности для него время. Поэтому я никакого другого времени не хочу и никакого другого места, кроме того, в котором я нахожусь. Вот сейчас в этом кресле даже. Я верю, что Бог мудрее. Мудрее меня, представляете? Да. Да. И поэтому верю, что каждый человек всегда живет в наилучших для него условиях. В наилучших. И поэтому желать чего-то другого, так, точнее, мечтать о чем-то другом, мне кажется, это просто проявление неверия, раз, и неразумия, два. И хотя я и тот, и другой, но мне хотя бы не хочется даже вступать на эту стезю.